Выступает Валентина Кузнецова.
Потому что мне иногда кажется, что бытие Александра есть одно из доказательств бытия Божьего. Вот абсолютно серьезно говорю. Во всяком случае, для меня это так. И звучит гораздо убедительнее, чем те схоластические доказательства, которые когда-то придумало человечество. Знаете, надо увидеть живого человека, и это уже не требует больше никаких доказательств. Человеку, который окружен светом Христа. Я считаю, что мне, может быть, повезло, но если не больше других, то, во всяком случае, очень и очень сильно. Потому что я не только видела отца Александра, не только общалась с ним, но мне довелось и работать. И, кроме того, так получилось, что я делала, я считаю, одну из самых главных работ в жизни, какая только может быть, это перевод Нового Завета. И, конечно, это делала я по инициативе отца Александра. Я не буду говорить общие слова, давайте я вам просто расскажу так попросту, как это вообще все происходило. Я помню, когда я появилась в новой деревне, и отец Александр так деликатно спрашивал, кто, что и какое образование, я увидела, что он очень обрадовался тому, что я сказала, что я закончила классическое отделение, то есть отделение греческого и латинского языка. Я увидела, что это у него вызвало какую-то, ну, какую-то радость. Я еще не знала тогда, почему. Конечно, я понимаю, что он задумывал перевод и подбирал людей. И вот где-то в начале 80-х годов, я помню, до этого у меня еще была работа с ним, он мне помогал в переводе романа Никаса Катанзакиса «Брата убийцы». Сначала он попросил меня просто сделать сверку. Он говорит, ребята переведут с английского. Я сказала, зачем быть английского? Кто же в 20 веке переводит через язык? Надо переводить с греческого. Я говорю, ну давайте я попытаюсь это сделать. Это было очень интересно, об этом можно говорить долго, но я буду все-таки говорить не о литературных переводах, художественной литературы, я буду говорить о переводе Нового Завета. Так вот, где-то в начале 80-х годов мне передали, что отец Александр ждет меня, еще там несколько человек у нас было, у себя дома. И мы приехали, у нас было 3 человека. Мы приехали к нему домой, это был первый раз, когда я приехала в сельхоз. Мы обедали, потом пили чай, и вот отец Александр сказал, что он замыслил и хочет с нами обсудить, и просит нас, естественно, участвовать в этом, перевод Библии, потому что надо, в конце концов, Россия должна быть Библия на современном, доступном языке. Позже я опробовал, говорю. Позже отец Александр был одним из инициаторов воссоздания российского библейского общества. А целью библейского общества является распространение священного писания на понятном и доступном людям языке. То есть не только там, издание, печать, продажа по доступным ценам, но и также переводы священного писания на национальном языке. И вот почему тогда у отца Александра возникла эта идея? Дело в том, что в тогдашней Загорской академии духовной сменился ректор. Был такой епископ Александр. И он как-то проявил какие-то свободолюбивые мысли, можно так сказать. Конечно, потом оказалось, что это вовсе не так. Но, тем не менее, отец Александр горячо ухватился за какую-то такую возможность. Дело в том, что я это знаю, и знает масса людей, отец Александр был чрезвычайно трезвым человеком. Он никогда не обольщался. Знаете, как в 4 Евангелии говорится, что Иисусу не надо было, чтобы кто-нибудь говорил ему о людях, потому что он и так знал, что в сердце человека. Я бы сказала даже, что он, возможно, был пессимистически настроен относительно человеческой природы. Я вспоминаю, как вот те времена, знаете, когда мы все сидели, ну не все, а люди моего поколения, сидели ночами, слушали там выступления в Верховном Совете, и все очень только об этом думали. Я вспоминаю, мы стоим около комнаты отца Александра, и все такие горячие. И он приходит, он так снисходительно, иронически улыбается, и мы там говорим, как это вы не участвуете, как это вы не переживаете, смотрите, что происходит. На что он говорит, пока охотники стреляют друг в друга, зайчик может побегать, попрыгать, точнее сказано. Так вот, хотя отец Александр никогда не обольщался насчет политики, да и насчет людей, тем не менее, он всегда использовал абсолютно все возможности, какие только были. То есть действительно руководствуясь древним принципом, если не я, то кто? И надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы что-то делать. Вы знаете, Бог решит, будет успех у этого дела или нет. Человек не должен говорить, я не могу, потому что из этого все равно ничего не получится. Надо делать, а Бог решит, успешным будет дело или нет. В конце концов, с земной точки зрения, деятельность Иисуса Христа – это полный провал, абсолютно безуспешно. Человек закончил свою жизнь как преступник на кресте. Это вовсе не означает, что это провал. Апостол Павел об этом же говорил многократно, особенно в первом Коринфянам письме. Так вот, он обсуждал, отец Александр обсуждал с нами возможность как-то начать переводческую деятельность. Конечно, только в нашей стране такое возможно. Значит, у нас было 3 человека, из них 2 человека знали греческий, а 1 человек собирался заняться греческим. Правда, он очень одарен в языках, поэтому действительно он потом выучил, причем блистательно выучил. Один человек более или менее разбирался в библистике, читал комментарии, в общем-то, в наших глазах он вообще был там крупнейшей величиной. Я и другой человек, мы, в общем-то, в библистике ничего, абсолютно ничего не знали. А это невозможно заниматься переводами Нового Завета, не имея представления о многих-многих-многих вещах. И первый год мы занимались дома, мы занимались Евгением Барабановым, который там нам тоже помогал. Мы занимались по квартирам, и сейчас для многих может показаться странным, удивительным, и даже молодые люди могут решить, что я тут чего-то придумываю, но это было действительно опасно. То есть мы, когда собирались, мы понимали, что мы рисковали, что за нами могли следить, что телефоны могли прослушивать. И что вот эти встречи, когда мы просто-напросто разбирали Евангелие, мы начинали с Евангелия от Марка, разбирали богословские проблемы, экзегетические проблемы, делали попытки перевода, могли рассматриваться как некая антиобщественная, антисоветская деятельность. Вот прошло какое-то время, нам кажется, я сама сейчас с трудом в это верю, но это действительно было так. Это не было нашими фантазиями, отнюдь. Я еще даже помню, как Евгений Барабанов прочитал нам пару лекций о том, как надо держаться в случае ареста, потому что его привлекали к допросу, и он, в общем-то, более-менее в этом разбирался. Он нам прочитал маленький такой курс молодого бойца, что называется. Мы собирались, это длилось примерно год. Каково участие было в этом отца Александра? Он расспрашивал меня, он был очень деликатен, он никогда не давил, он никогда не выступал в роли, знаете, человека, который все знает. Он очень деликатно расспрашивал меня, что у нас происходит, чем мы занимаемся, какие проблемы решаем. Давал какие-то вот очень мягкие советы, которые как бы можно слушать, можно не слушать. Потом наша группа развалилась. Вообще, к сожалению, в нашей стране, я говорю это к сожалению, мы не умеем работать с коллективами. Мы работали, как правило, поодиночке. Вот так получилось, что группа развалилась, и, естественно, я была уверена, что все на этом все закончено. Потому что мне даже в голову не приходило, что я могу одна продолжать эту работу. Прошло какое-то время, я собрала все-таки все наметки, черновички, вот, которые мы делали. И вот как-то в один прекрасный день я сказала отцу Александру, может быть, мне попытаться это собрать и что-то как-то завершить. И он так тихо обрадовался, потому что мне он никогда не говорил, чтобы я продолжала. Понимаете, он прекрасно знал, что это очень тяжелая, просто адски тяжелая работа. Он никогда не взваливал на человека работу. Он всегда ждал, пока человек сам не захочет, не поймет. И вот он всегда радовался, когда человек приходил уже, в принципе, с готовым решением. И когда он спрашивал, продолжить мне или нет, то это на самом деле не было, вот как отец Александр решит, так и будет. На самом деле решение уже было принято. И от отца Александра ожидалась лишь действительно поддержка. И я стала делать, стала заниматься этим. Потом постепенно я перешла к Евангелию от Матфея, потом к Евангелию от Луки. И, конечно, мы в это время очень много общались с отцом Александром, потому что, во-первых, я пользовалась его библиотекой, своей литературой. По библиистике у меня не было по Новому Завету. Как я теперь понимаю, его библиотека тоже была не очень большой. Но, тем не менее, я все-таки брала все его все книги по Новому Завету, все их прочитала. Очень много времени мы обсуждали какие-то вопросы. Я давала ему черновики, и я понимала прекрасно, что он так безумно занят, что надо как-то контролировать этот процесс. И тогда я просто делала так, я отбирала трудные, непонятные мне места и просто с ним ездила. Вот он едет куда-то в электричке, я еду с ним, я достаю свои бумажки, и мы начинаем обсуждать. А потом еще было так, что я довольно часто ездила к отцу Александру домой, иногда почти на целый, можно сказать, рабочий день, и просто читала готовые тексты. Читала, и мы это обсуждали. Я первым делом отмечала то, что мне трудно, то, что мне не совсем понятно, то, что вызывает у меня вопросы. Вот. Спрашивала какие-то вот места, понравилось ему или нет, может быть, там нужно какие-то заменить слова и так далее. И это, конечно, невозможно рассказать, потому что это ведь не ограничивалось просто вопросами и ответами. Потому что это плавно перетекало в какие-то разговоры, беседы, серьезные рассуждения на тему христианства, на тему Нового Завета, на тему Евангелия, на тему Христа. Это было, конечно, изумительно и действительно огромное счастье. Я помню, когда я дошла когда я закончила первые три Евангелия, то я решила сделать остановку. Вообще я всегда полагала, что я только начну. Я только начну. А потом появятся люди, которые продолжат или сделают заново перевод. И я была абсолютно уверена, что они сделают лучше. Я помню, даже как-то кому-то сказала, ну кто-то должен начать, но пусть первый, блин, будет Пулман. Ну кому-то надо начать. Я понимала прекрасно, что на первый проход обрушатся громы и молнии, критика, но я была согласна на это. Я не хотела переводить Евангелие от Иоанна. Я помню, я разговаривала с отцом Александром, и он мне сказал: Валя, а кто в таком случае? Кто кроме вас? Это не потому, что он считал меня там выдающимся переводчиком. Просто он трезво сказал, что очередь выстроилась из переводчиков. Нет. И поэтому, раз некому переводить, никто не выражает такого желания, то мне придется этим заниматься дальше. Вот первые три Евангелия были очень подробно обсуждены. Евангелие от Иоанна тоже, я бы сказала, достаточно, хотя я считала, что это еще все-таки черновой вариант. И, кроме того, при жизни отца Александра я занялась переводами. В общем-то, в основном сделан был перевод, наверное, самого трудного текста Нового Завета, одного из самых трудных текстов, это письма апостола Павла римлянам. И здесь, конечно, была совершенно изумительная работа. Опять же, мне приходилось все время ездить. Я говорю, приходилось, аудитория может понять, что здесь нечто неприятное. Нет, это, конечно, было совершенно замечательно. Вот с кучей бумажек, с кучей каких-то черновичков. Мы очень много беседовали на эту тему, на тему письма римлянам. И я должна сказать, что у отца Александра было несколько абсолютно бесценных качеств. Он никогда не боялся сказать: я этого не понимаю, или я этого не знаю. Кстати, это потом мне помогло, я считаю, что мне помогло в моей преподавательской деятельности. Я сейчас никогда не стесняюсь сказать студентам, что я чего-то не знаю. Или что я забыла, знаете ли. Вот. Не пытаюсь врать. Так вот, отец Александр говорил: я этого не понимаю. Или я этого не знаю. И я помню, в некоторых случаях очень трудных, а в письме римлянам есть очень много трудных моментов, отец Александр говорил: так, сейчас надо привлечь структурный анализ. И начинал рисовать схемы. Вот. То есть это были те случаи, когда место было абсолютно зубодробительным, абсолютно трудным и непонятным. И еще одно бесценное качество отца Александра – это, конечно, то, что он никогда не вел себя как ментор, как человек, который гораздо больше знает. С ним всегда чувствовал себя наравне. Нет, конечно, я понимала прекрасно, что отец Александр многократно больше меня знает, там, умнее, образованнее и так далее и тому подобное. Но никогда не было вот этого неприятного барьера, никогда не было ощущения создания какой-то своей малости. Вот я думаю, что так же люди чувствовали себя с Христом. Не было вот этой дистанции, когда смотрит снизу вверх. Было в это время чувство радостного соприкосновения, да, с чем-то гораздо большим, но что тебя не принижало, а что тебя даже возвышало в собственных глазах. Вот чувство того, что ты тоже человек, и что человек звучит гордо, и что отец Александр – это вот тот человек, который был задуман Богом. И вот он был полностью реализован как человек. И когда ты находился рядом, ты невольно рос. Вы помните, у апостола Павла, я сейчас не помню, то ли в Эфесе, то ли в Колоссинах, есть удивительный образ, когда мы, христиане, все время растем, поднимаясь к Иисусу Христу, к человеку, который достиг совершенной зрелости. И мы в своей христианской жизни вот так пытаемся подняться немножко над собой и растем. И вот, наверное, да, при жизни отца Александра больше ничего не было сделано. Ну, я думаю, что это много, конечно. Я только начала Деяния апостолов. И в это время наступило 9 сентября 90-го года. Я не буду рассказывать о том, что мы пережили. Я только скажу, что, наверное, дня через 3 или 4 после похорон я села, тогда еще не было компьютеров у нас, я села за пишущую машинку и стала переводить Деяния апостолов. Иногда мне глаза заливало слезами, но я делала, потому что вот была мысль, это нужно делать, потому что я продолжаю то, что хотел сделать отец Александр. Спасибо большое.